Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в этот час программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского классического университета Иван Печищев. Иван Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Печищев, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского госуниверситета. В 2004 году окончил Пермский государственный университет по специальности журналистика. Сразу же поступил в аспирантуру. В 2008 защитил кандидатскую в Воронежском государственном университете с диссертацией по теме «Конструирование имиджа территории в пермской периодике». Опыт работы – лаборант, инженер филологического факультета, руководитель информационного сектора пресс-службы завода имени Дзержинского, директор издательского дома «Политком», главный редактор издательского дома «Кама-пресс», преподаватель, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, замдекана филологического факультета по внеучебной работе. Научные интересы, медиатехнологии, проектная деятельность в медиасфере, информационное сопровождение проектов, интернет-СМИ, техника и технологии СМИ. Проектная деятельность, разработчик и тренер дистанционного курса для преподавателей и медиатренеров визуальной коммуникации, создания мультимедийного контента, разработчик онлайн-проектов Пермского общественного фонда культуры «Юрятин». В современном мире визуальная коммуникация все более и более преобладает над текстовой. Аудитория требует картинок, мультимедийности, интерактива. Безусловно, мультимедиатизацию СМИ спровоцировала цифровая революция, то есть изменяющиеся технические возможности, как со стороны производителя информации, так и со стороны потребителя новостей. Но главной причиной мультимедиатизации СМИ стали, конечно, изменившиеся запросы потребителя. За последние 20 лет кардинально изменилась роль информации для людей. Мы стали по-другому воспринимать и потреблять ее. Современный человек живет в мире информационной перегруженности. Ежедневно мы сталкиваемся с сотнями различного рода сообщений медиа. К традиционным СМИ и традиционным видам коммуникации добавились новые медиа и новые виды коммуникации. Блоги, социальные сети, мобильные телефоны, планшеты. Среди современной аудитории медиа образовался целый пласт людей, которые не читают газеты, не смотрят телевидение, не слушают радио. Более существенную информационную роль для них играет интернет и мобильные сервисы. Для того, чтобы не терять этих людей из поля зрения, традиционные СМИ были вынуждены предлагать контент в привычной для них онлайновой среде. Таким контентом стал совершенно новый продукт, сочетающий в себе все возможности онлайновой среды – интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность. Так стали появляться мультимедийные или конвергентные редакции средств массовой информации, построенные на базе крупных газет, информационных агентств или телерадиовещательных компаний. На мультимедийные рельсы переходят и редакции передовых региональных СМИ. Процесс мультимедиатизации СМИ становится новым этапом в развитии современной журналистики.
Говорить мы будем сегодня о журналистике, но о журналистике как науке и новых технологиях в массовых коммуникациях, как они применяются и применяются ли на пермской почве, в сфере пермских СМИ. Одним словом, тема нашей программы сегодня – журналистика. Опять мы делаем известное исключение, поскольку чаще мы говорим о каких-то сложных научных, узкопрофильных вещах, но сегодня вот поговорим о журналистике, с вашего позволения. Иван Михайлович, я так понимаю, что кафедре... Сколько уже кафедре журналистики лет в структуре Пермского классического университета?
Кафедра журналистики появилась в 2000 году, значит, вот сегодня в 16-м, 16 лет. Но первый выпуск состоялся в 2004-м, поэтому с момента первого выпуска прошло 12 лет. Угу. И за эти годы наши выпускники дневного заочного отделения успели вот попасть практически во все редакции Перми и городов Пермского края, плюс ребята некоторые уезжали в Екатеринбург, в Санкт-Петербург, кто все ищут лучшей судьбы. Вот. И вот мы с тех пор развиваемся. Надо сказать, что состав кафедры просто с тех пор растет. Каких-то там потерь у нас не было. Мы сейчас вот... Самая большая кафедра на факультете, и наша кафедра сегодня занимается выпуском бакалавров по направлениям журналистика, реклама, связи с общественностью и лингвистика. То есть мы, в общем-то, как кафедра достаточно большая.
Угу. Иван Михайлович, когда появлялась кафедра? Кафедра в структуре филологического факультета, кафедра в структуре научной. Были ли люди, которые говорили, ну, господи, журналистика – это не наука, что им делать в структуре университета?
Да, это верное замечание. В определенном смысле журналистика действительно не наука, и мы, когда на кафедре проводим какие-то исследования, мы, разумеется, опираемся на методологию и какие-то положения других наук. Это социология, политология, история, филология, лингвистика. То есть здесь спектр большой, есть работы, которые там углубляются в определенные стороны, но сама журналистика является как раз предметом рассмотрения. И, конечно, были споры, но уже тогда было понятно в конце 90-х, что это направление необходимо, чтобы оно появилось, потому что, ну, как бы вам сказать, мода на филологию в чистом виде, она стала пропадать. То есть вот сегодня навряд ли кто-то из там, родителей абитуриента поймет, кем будет его ребенок, если поступит на филологию. Это прекрасное направление, но сегодня требования очень серьезные. У всех, все хотят получить какое-то конкретное знание, какую-то конкретную там навыки, профессию. И я думаю, что этим было прежде всего продиктовано. И появилась как кафедра именно при филфаке, это на самом деле распространенная практика. То есть во многих регионах страны именно так начинались факультеты журналистики, а где-то все еще так же, как и у нас. Есть филфак, и там кафедра журналистики на этом филфаке.
На ваш взгляд, Иван Михайлович, вы кандидат именно филологических наук. Почему мода на филологию проходит?
Вот это хороший вопрос. Люди любят читать, но, например, люди не любят писать и говорить правильно. Это вот такие параллельные процессы. С одной стороны, вроде бы мода на чтение, с другой стороны, все пишут с ошибками и говорят с ошибками. Это как-то не очень ценится, мне кажется, у нас в стране, вот, к сожалению. И это с одной стороны. С другой стороны, не очень понятно, может быть, это слово. Даже в какой-то момент у нас стали принимать на направление практическая филология, и тоже все равно абитуриенты задавали вопрос, а что это такое? Вот мы ищем какие-то варианты, чтобы им это объяснить. Например, в этом году мы открываем направление, связанное с контент-менеджментом, то есть управлением контентом на сайте. Вот это, в общем, работа филологическая, но это то, что людям понятно, что они будут делать, что они будут уметь.
Бытует мнение, не скрою, что для того, чтобы стать журналистом, вовсе не обязательно иметь профильное образование. Порой лучше там поучиться, потратить время на изучение истории, философии или юриспруденции, для того, чтобы иметь конкретный инструмент для, собственно, работы в журналистике. Приходится ли вам слышать подобные мысли, и что вы на это дело отвечаете?
Да, надо сказать, что за все время существования кафедры я там работал, и, конечно, мы всегда это слышим, надо сказать, что это мы слышали, начиная с 2000 года, о том, что журналистское образование не обязательно. Это, в общем, это мнение я уважаю, потому что достаточно много журналистов профессиональных и звезд не имеют профильного образования. При этом есть представление о том, что, ну, например, есть определенные знания, какие-то навыки, какой-то базис, который можно получить именно в университете, но при этом, скажем, наши выпускники вполне могут быть организаторами каких-то процессов в журналистике, потому что они представляют себе, как это работает. Скажем, человек, не имеющий высшего образования, может стать журналистом. Наши выпускники, мне кажется, могут стать в этом смысле там, организаторами этих процессов, создателями проектов, редакторами и так далее. То есть, мне кажется, что все-таки те навыки по всей широте журналистского спектра, которые наши выпускники получают, позволяют им довольно спокойно себя чувствовать в этой среде. Но, конечно, я не исключаю того, что специализация нужна. И тут есть вариант вот в нынешней системе образования получить, например, либо бакалаврское образование журналиста, а потом уже магистратуре специализироваться на новом направлении. Предположим, это может быть право, это может быть экономика, это может быть что еще. Либо наоборот, получив первое образование там, какое угодно, можно прийти к нам и за 2 года вот как раз получить эти навыки, необходимые для работы. То есть сегодня в этом смысле образование стало еще более гибким, и мне кажется, каждый найдет для себя вариант. И эти вот смешивания, мне кажется, это самое удобное, что сегодня есть. Потому что раньше, когда была только 5-летняя структура, ну, там шла речь только о 2-м высшем, не все на это решались.
Иван Михайлович, я так понимаю, что вы на кафедре готовите как журналистов, так и специалистов по связям с общественностью, пиарщиков. А студенты, которые идут на журналистику, и студенты, которые идут на пиар, они разные?
Да, они разные. Они разные в каких-то в отношении к жизни, мне кажется. Скажем так, условно говоря, не желая там никого из студентов как-то обидеть, журналисты к нам приходят, ребята, скорее романтики. Такие, которые там хотят изменить мир, с одной стороны, хотят там продемонстрировать себя, хотят что-то улучшить или всем рассказать свою точку зрения. Кто-то, правда, хочет себя видеть на телеэкране, но это вот такие единицы. Вот. В пиаре, в общем, не романтики. Они чаще там очень такие целеустремленные и в то же время креативные ребята. То есть они, им да, не до мечтаний разных, им нужно конкретные цифры, факты, какие-то навыки, чтобы они могли работать. Ну, мне кажется, это вот отчасти уже связано с будущей спецификой их работы. То есть, если с журналистами, скажем, на лекциях я могу еще там разговаривать условно там на отвлеченные темы, может быть, даже философски, с пиарщиками предпочитаю более конкретный, четкий разговор, так, как они хотят услышать.
Есть тоже такая точка зрения о том, что журналист и пиарщик – это люди, находящиеся по разные стороны баррикад. Согласны с этим?
Да, есть такое. Но, вы знаете, у нас такая вот штука происходит в университете. Они первые, по крайней мере, 2 года учатся вместе, но так или иначе, там, пересекаясь на каких-то парах. И я думаю, что им это в дальнейшем очень поможет, потому что, ну, вы знаете, что университетское, там, вузовское братство – это крепкая штука. То есть, в общем, они сейчас все перезнакомятся, потому будет здорово. Они, в общем, получают примерно одинаковые представления о медиапространстве, одинаковую картину мира. Потом, конечно, будут специализироваться. И тут есть пересечение. Есть журналисты, которые уходят в пиар. Но я вижу и среди наших студентов-пиарщиков тех, и уже сейчас такие есть, которые хотели бы работать в журналистике. То есть, я не знаю, почему они поступили на пиар, но вот уже сейчас там кто-то идет работать на университетское радио, кто-то пишет в университетскую газету, кто-то снимает. То есть, они делают вообще не пиаровскую работу.
Условно, никого не пиарят там ни на радио, ни в газетах?
Нет, они именно как журналисты работают. Это очень интересно. То есть, получается, что первые, там, может быть, года два, они, по сути, еще только осознают, что они хотят. И получается так, что какие-то и студентов-журналистов, может быть, разочаровываются и хотят там, может быть, более денежную профессию. А пиарщики вдруг осознают, что они хотят там творить доброе, вечное, и идут в журналистику.
Хороший пиарщик и хороший журналист все-таки по-разному относятся к жизни и руководствуются разными этическими стандартами. Не мешает ли вот эта разница, серьезная разница, фундаментальная разница, на мой взгляд, в общении людей, ребят?
У студентов этого нет. Ну, там старшие курсы пересекаются реже, поэтому там у них такой разницы нет. Они, в общем, понимают сегодня все на самом деле, ну, может быть, там на уровне своего жизненного опыта, они понимают прекрасно, что сотрудник пресс-службы работает в рамках информационной политики компании и имиджа компании. Сотрудник редакции работает в рамках информационной политики, которую задает владелец и учредитель. И в данном случае все, в общем, понимают, что так или иначе, ну, нужно выбирать не только место работы, но и некую информационную политику при этом. И, в общем, спокойно к этому относятся. Они очень прагматичны, на самом деле.
Ребята. И журналисты тоже прагматичны.
Ну, они становятся такими прагматичными, они вот приходят к нам романтиками 1-2 года, а там же после каждого года практика. То есть они после первого года, после второго выходят на практику и уже приходят с изменившимся немножко сознанием. Они видят, что в реальности есть, в общем, какие-то заданные рамки, там уже не до полета творчества, там уже не до высказывания просто каких-то своих мыслей. Это никому, оказывается, никому не надо. И они, в общем, начинают уже адаптироваться к среде.
Угу. Но преподаватели, которые преподают, они работают и для журналистов, и для пиарщиков?
У нас есть специализация, у нас есть преподаватели, исключительно работающие с журналистами, исключительно с пиарщиками. Я преподаю много на первом, втором курсе, поэтому я и с теми, и с другими общаюсь. Но есть у нас преподаватели, которые на старших курсах работают с журналистами, и они еще носители вот этих вот установок, как мне кажется, правильных, там, журналистской этики, объективности, стремления к объективности и так далее. То есть, все-таки наших студентов этим напитывают. Но другое дело, что, естественно, жизнь все расставляет по своим местам. Но я надеюсь, что у них все-таки, у наших выпускников, это где-то остается в голове, там, условно говоря, не навреди. Угу. Вот, и они об этом наверняка вспоминают.
Хорошо. Ваша специализация. Я правильно понимаю, что вы занимаетесь как раз новыми технологиями в масс-медиа? Расскажите буквально в двух словах, а может быть не в двух словах, почему появляется постоянная необходимость в изучении, формировании и внедрении новых технологий? Меняется язык, меняется восприятие информации?
Да, это прежде всего связано с этим. Мы здесь идем в определенном смысле за аудиторией, конечно. То есть аудитория меняет привычки потребления информации, и нам, чтобы остаться, я имею в виду нам, теперь как журналистам, и чтобы журналистам остаться в контакте с аудиторией, нужно тоже меняться, менять формы подачи, менять каналы. И здесь журналистика догоняет иногда аудитории, потому что очень быстро все меняется, и мы видим, как вот растет сейчас потребление всего с мобильных устройств, из приложений, а давайте себе зададим вопрос, много ли у нас там сайтов, адаптированных под мобильные устройства, а есть ли какие-то приложения в СМИ. Угу. И мы, конечно, за этим следим, но у нас интерес, конечно, исследовательский, например, и плюс все, что мы наблюдаем, там фиксируем, мы это обсуждаем со студентами, ну, насколько это возможно, по крайней мере, сейчас это стало возможно в магистратуре, вот, и мы эти все сложные вещи обсуждаем и думаем, что хорошо, что плохо, и можем ли мы делать так же. Тут, конечно, мы смотрим на опыт зарубежный, ничего не поделаешь, мы здесь, в общем, не то, что в роли догоняющих, мы можем брать просто самое лучшее, мы, может быть, чуть-чуть отстаем по развитию технологий, но мы, мне кажется, в лучшем положении, потому что мы можем учиться на ошибках других. Видно, как там в Европе, в Соединенных Штатах открываются и закрываются разные проекты. И мы теперь можем знать, вот это не работает, надо по-другому. То есть сегодня, конечно, аудитории нужна визуальность, им нужен удобный доступ на любом устройстве, чтобы это был легкий переход с ноутбука, там, с компьютера на мобильный, на планшет, чтобы это можно было посмотреть в дороге. Меняется сам контент, очень много коротких форм. То есть я сам имею диплом журналиста, мы, конечно, такие формы не изучали. Я окончил в 2004 году. Сегодня, конечно, нужно уже студентов, мы этому учим, формулировать очень кратко, там, буквально в одном предложении, чтобы была суть новости, потому что это анонсы, потому что это соцсети, сети, это чтение на бегу. То есть вот появляется необходимость менять образование, но оно в целом, скажем, в основном оно не меняется, меняются уже вот какие-то конкретные содержательные моменты в дисциплинах. Вот, а так мы идем еще, в общем, в той старой школе.
С 2000 года, в общем, времени прошло немного, но, тем не менее, как минимум несколько революций в средствах массовой информации произошло. Первое – интернет, массовое распространение интернета. Это уже было при существующей кафедре. Затем мобильные устройства, затем социальные сети появились. С чего начиналось вот, технологически, и что на сегодняшний день? Насколько развилась, вот, собственно, инструментальная база подготовки журналистов в Перми?
Ну вот мы начали с того, что у нас направление, которое специализация, которая называлась печатные СМИ. То есть у нас было там два направления: телевидение, радио и печатные СМИ. Печатные СМИ мы переименовали в печатные интернет-СМИ, потому что стало понятно, что там студентам печатные СМИ уже там даже в 2006 году, 2007 уже не так интересны. Печатные хочется в интернет. Вот. И у нас начали появляться дисциплины, все больше дисциплин, связанных с интернетом. И даже в такие там классические дисциплины, там основы творческой деятельности, где там изучаются жанры, теперь уже внедряются примеры из этих форматов, интернет-форматов. Ну и плюс мы видим, как все развивается, появляется инфографика, вообще мультимедийная журналистика очень активно развивается. Мы здесь, конечно, не можем быть в стороне, и мне кажется, что наоборот, мы даже должны где-то, может быть, там, быть на пике, на передовой, вот, так, чтобы рассказывать студентам, магистрам о самых последних каких-то изменениях вот в этом. Мы стараемся это все делать. Есть у нас разные дисциплины: медиатехнологии, интернет-журналистика. Там это все изучается. Социальные сети, например, да, мы, кстати, привлекаем специалистов, в том числе, кстати, наших выпускников. У нас вот по блоку социальных сетей сейчас с нами работает Руслан Шарапов, наш выпускник. Он сейчас специализируется как раз на продвижении в соцсетях. Он прекрасно эту сферу знает, у него там свой стартап, бизнес, и он об этом сейчас рассказывает студентам. И мне кажется, эта практика очень хорошая. Мы, в общем, стараемся с практиками общаться.
А вообще есть перспектива обучения и дипломирования специалистов по SMM-продвижению, по ведению? Потому что доля тех, кто получает информацию из социальных сетей, вообще растет, ну, я не ошибаюсь, она очень быстро растет.
Я думаю, что вот новое направление, которое у нас появится на факультете, как контент-менеджмент, как раз и будет таким направлением. Как таковой вот этот вот social-media-маркетинг, SMM, работа в социальных сетях, в общем, наверное, для высшего образования маловат. То есть здесь нужно все-таки его вписывать в нечто большее. Это все можно изучить SMM там, на курсах трехмесячных или там, онлайн-курсах самостоятельно. В университете же будут еще все равно дополнительные какие-то навыки. То есть я думаю, что это вот контент-менеджмент в широком смысле, подготовка текстов для интернета. И для сайта, и для новостного сайта, и для соцсетей.
Об этом новом направлении контент-менеджмент поговорим во второй части программы. Оставайтесь на эхе.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья, еще раз. Сегодня воскресенье, это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня говорим о журналистике в структуре Пермского классического университета, о журналистике в структуре научных дисциплин с Иваном Печищевым, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций, человек новой журналистики, правильно могу, можно так сказать? Вы человек, который являетесь моторчиком развития Пермской кафедры журналистики.
Ну, да, спасибо. В некотором роде это так.
Но вас нам именно так отрекомендовали просто.
Я стараюсь следить за всеми изменениями.
Контент-менеджмент – новая специальность, насколько я понимаю, которая появится. Когда?
Мы открываем набор в этом году. Это будет направление на стыке филологии и лингвистики и интернет-технологий. То есть очевидно, что сегодня в интернете очень много информации. Каждая компания имеет свой сайт. Там, уж естественно, там чиновники уже давным-давно в интернете. И так внезапно все поняли, что всем нужно иметь сайты. А кто будет готовить информацию? Часто видишь, как там написано непонятным языком или с ошибками, еще что-то. Есть, очевидно, необходимость в людях, которые будут за этой информацией позиции на сайтах следить. Возможно, будут в компаниях даже люди, отвечающие непосредственно просто за это. Если сейчас нет, то появятся люди, которые будут отвечать за контент, за содержание как корпоративного сайта. И вот мы как раз таких людей планируем готовить. Это не журналисты, но это специалисты в интернет-коммуникации, которые смогут сделать информацию и для официального сайта, и для соцсетей тоже.
Вот какой вопрос интересует. В современной журналистике существует два принципиально разных подхода к тому, как искать и как подавать информацию. Есть подход, по которому люди предполагают, полагают и рассчитывают на это, что будущее за агрегацией новостей. Другие склонны считать, что эксклюзив продолжает оставаться самым ценным и самым важным. На ваш взгляд, все-таки будущее новостей за агрегацией, поиском и составлением, формированием повестки из уже готовых и чужих поводов новостных, или все-таки поиск эксклюзива останется наиболее приоритетной и важной темой?
Какой хороший вопрос. Я бы не разграничивал так вот радикально. Мне кажется, найдется место и тем, и другим. Если говорить с точки зрения потребителя, то потребителю все-таки удобнее, наверное, агрегация. Потому что в одном месте он может увидеть некую подборку. Причем здесь надо говорить об агрегации, разумеется, персонализированной. То есть такой, которая была бы вот подходящей, релевантной конкретному человеку. В принципе, сегодня есть такие сервисы и приложения, которые персонализируют такую новостную повестку. Это будет только развиваться. И агрегаторы, кстати, появляются не только в журналистике, их очень много, потому что просто много всего. То есть, агрегаторы там, предложений в турбизнесе, в бытовой технике, да в чем угодно, в аренде, авиабилетах. В авиабилетах. То есть агрегаторы, конечно, сегодня вот на волне от того, что просто много информации. Но если смотреть не со стороны потребителя, а со стороны журналистики, то, конечно, агрегация воспринимается как нечто вторичное, и да, там, ну, мне кажется, не очень это приветствуется в среде, когда кто-то использует чей-то там материал для того, чтобы там, ну, повесить на своем сайте. А здесь, конечно, вот эксклюзивы, поиск какой-то информации, которой ни у кого нет, это будет востребовано тоже. И, наверное, на это будут ориентироваться многие компании. А отчасти еще потому, что, ну вот смотрите, если мы откроем, мы это делаем со студентами, открываем несколько пермских порталов и смотрим просто, кто о чем пишет. Ну, совпадение там бывает до 80%. Все пишут об одном и том же, примерно одинаковыми словами, все хотят попасть в топ Яндекса, и только некоторые порталы позволяют себе писать что-то интересное, и там возникает, как мне кажется, такая вот заинтересованная аудитория, вовлеченная. Я знаю, вот в моем окружении есть люди, которые читают некоторые порталы, я их сейчас не буду называть, рекламировать, просто потому что там есть такие статьи, которых нет ни у кого. То есть, в общем, здесь я бы не стал резко разделять, но с точки зрения журналистики мне бы хотелось, чтобы все-таки, конечно, журналисты стремились к какой-то собственной, оригинальной повестке дня, потому что новостей действительно одинаковых очень много, и часто думаешь, а для кого пишут вообще? Для роботов или для людей? Ну, часто, мне кажется, даже пишут для роботов вообще.
Вы имеете в виду пермскую новостную повестку?
Да, пермскую. Да и не только пермскую. Я слышал о подобных, в общем, проблемах в других регионах, ну, если это можно назвать проблемами. То есть, например, из-за желания попасть в топ Яндекса занимаются порталы просто переписыванием новостей, при этом не отдают себе отчет, а действительно ли аудитории эта новость нужна и будет ли она востребована. Они просто ждут поток трафика с Яндекса. Ну, может быть, это здорово для бизнеса, я понимаю. Но для аудитории, может быть, не всегда. Мы проводим регулярно даже не только сравнение. Мы изучаем медиапотребление там, в разных группах и скажем, точно так же, условно, вы можете открыть портал и посмотреть, сколько из новостей на главной странице затрагивают лично вас. И вы можете с удивлением обнаружить, что вас лично затрагивает, может быть, одна новость там, из 10, а остальное вы бы прочитали ну, просто ради развлечения. Это вот там ДТП, криминал,
ну,
там
еще что-то. Ну, развлечение то еще, читать ДТП и криминалы.
Ну, чаще всего вообще люди читают новости сейчас ради развлечения, мне такое ощущение.
Вот тогда мне к вам вопрос, Иван Михайлович. Вы говорите, что новости читают ради развлечения, но и вы, и я знаем прекрасно, что максимальный трафик дают новости шокирующие, новости пугающие, да, новости да. о чудовищных да. изнасилованиях, да. о страшных ДТП, убийствах хладнокровных. А с чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, вот это и есть в определенном смысле развлечение, то есть получение некой эмоции, такой сильной эмоции какого-то... Ну, вот давайте просто... Постараемся четко ответить на вопрос, для чего человек прочитал новость о жестоком убийстве? То есть, ну, какой он, сделает ли он из этого какой-то новый для себя вывод, откроет ли он для себя что-то? Ну, эти подробности нужны, чтобы адреналин возник, там, волосы зашевелились, может быть, рассказать потом кому-то об этом ужасе, поохать. Но, в принципе, это есть, это было, это будет, и, ну, в общем, не совсем понятно, кроме развлечения, кроме вот этих эмоций, для чего читает человек.
А вам не кажется, что вот узнавая такие детали всяких страшных вещей, человек для себя человека открывает как-то по-новому? Он то чем, почему Достоевского интересовали, например, подобные вещи. Он прежде всего узнает о ближнем своем что-то.
Я понимаю, да, о чем вы говорите. Это, ну, для этого, скажем, для меня, как для филолога в душе, хотя я с дипломом журналиста окончил, для меня для этого есть литература. 19 века, вот вы уже сказали, Достоевского, там все ответы на вопросы есть. Нам не обязательно для этого читать хронику криминальных новостей. А что касается эмоций, эмоции могут быть разные. Можно вызвать эмоции, не обязательно связанные с каким-то насилием. Это могут быть эмоции положительные, это могут быть эмоции удивления. И, кстати, вот про эмоции я помню, не так давно написала очень здорово Наталья Лосева, которая вот одна из видных персон в медиасфере, что сказать, хотя сейчас она не работает в медиасфере. Она писала о том, что слишком много одинаковых новостей, и выигрывают те, которые как-то эмоционально затрагивают. Мне кажется, это вот очень хорошее наблюдение. То есть одно дело мы читаем просто так и забываем тут же, но если есть какая-то эмоция после прочтения, удивление, гнев, раздражение, радость, может быть, восхищение или еще что-то, ну, мы эту новость запомним, мы о ней расскажем, мы ее там, может, еще раз перечитаем, мы ее там сделаем перепост в социальной сети, потому что это у нас вызвало отклик. Другое дело, что, конечно, вызвать какую-то негативную эмоцию легче. Там, чаще всего люди раздражаются, злятся или там по-плохому вот, удивляются там, от криминала.
Вот сейчас, загибая пальцы и перечисляя эмоции, вы перечислили все эмоции, которые по классической голливудской школе должны быть в хорошем фильме.
Ну вот.
Вот, собственно, так и все и устроено.
Так
хорошо.
Устроено.
Новые технологии в медиа. Вот об этом бы поподробнее хотелось бы поговорить. В чем, каковы они? В чем, зачем будущее, на ваш взгляд?
Мы говорили о том, что у аудитории меняется вот сам медиапотребление меняется, люди по-другому воспринимают информацию. С появлением интернета, с появлением множества экранов мы стали визуалами вообще-то, надо признаться себе в этом. То есть мы информацию очень много получаем с помощью глаз и с помощью теперь уже изображений и картинок. Но и это как раз приводит нас к мысли о том, что нужно создавать и визуализировать информацию. Часто это воспринимается как упрощение. То есть мы там вместо чего-то сложного рисуем комиксы и там упрощаем ниже плинтуса. Нет. Есть очень разные варианты визуализации. Есть инфографика, которая рассказывает о сложных вещах, и в ней бывает тоже иногда сложно разобраться, хотя это не очень хорошо. Но визуализация бывает разной. И мы можем визуализировать множеством способов совершенно разные серьезные темы. Ну, вот инфографика – это очень большая сфера, туда мы можем отнести, собственно, инфографику, построенную с помощью цифр, то есть на основе цифр и каких-то больших данных. Это карты интерактивные, это тайм-линии, это интерактивная графика, все возможные варианты, как можно текст представить в визуальном виде. И сегодня это развивается, мы видим примеры того, что в социальных сетях это востребовано, в журналистике это востребовано в такой вот там, в примерах, если смотреть западную, допустим, там, европейскую, американскую, и в российской тоже. Это не означает, что мы полностью скоро там откажемся от текстов, но, предположим, мы уже точно не увидим с вами текст, просто текст, целую страницу текста на экране. Мы увидим скорее уже абзацы, которые будут перемешаны с какими-то видео вставками, анимацией, инфографикой, картами и так далее. Это нравится аудитории. И вот этому мы сейчас учим наших студентов, чтобы они делали примерно так же.
Это же трудозатратно очень, создание инфографик, создание интерактивных карт. Как успевать, когда новостная повестка меняется, ну, если не каждый час, то каждые два часа точно?
Да, я чувствую, что у вас как раз говорит новостник, и да. Я думаю, что это вопрос резонный. Мы уже спорили на эту тему с одним из редакторов пермских порталов, который говорил, что мои журналисты не будут рисовать карту. А отчасти это вопрос связан с тем, что это требует отдельной оплаты. Но это все организационные вопросы. Да? Если говорить про время. У меня есть пример вот в копилочке. Один пермский портал однажды опубликовал карту с указанием места ДТП. Там это был просто скриншот экрана и каким-то страшным, буквально от руки, там текстом было написано «это было тут», и такой страшный некрасивый крестик. И это они опубликовали. Это было стыдно, как будто это сделал там какой-то школьник, просто потому что, ну вот, получается, не умели. Мы же показываем студентам технологии, с помощью которых это можно сделать там в течение 5 минут. Я просто думаю, что сложные проекты требуют много времени, но поставить точку на карте, две точки на карте, это требуется не больше 5 минут. То есть есть все равно, и тем более технология меняется, есть возможности это делать довольно быстро. В общем, мы для этого их и учим. Но для сложных проектов, согласен, нужно время. С другой стороны, уже во время обучения наши студенты учатся оценивать это время. То есть они не возьмутся за сложный проект, если это будет очень трудоемко.
Трудоемко и не так важно в повестке.
И не так важно в повестке. И да, это верно. То есть если можно написать словами, легче. Давайте напишем словами. Но иногда нужно это показать. Вот к нам приезжал премьер-министр Медведев, у нас были там где-то улицы перекрыты. Ну, вот можно было, например, зная, что перекрыто, вместо перечисления этих улиц нарисовать на карте города линию и это опубликовать. Это заняло бы 5 минут, я вас уверен.
Вы знаете, что если опубликовать до приезда Медведева, то приезд, то маршрут изменит.
Я понимаю, да.
Да, и мы, кстати, просили наших слушателей звонить, сообщать о том, ну, поскольку мы радио, нарисовать нам можно только воображение наших радиослушателей. Другой вопрос. Так или иначе, насколько я понимаю, доля тех, кто говорит о том, что основную информацию получает из телевидения, сокращается, но, тем не менее, остается значительной и подавляющей. Так ведь?
Ну, пока подавляющий. Мы видим изменения в возрастной группе там, до 25 до 30 лет. Там изменения серьезные, в смысле, что там телесмотрение падает очень сильно и регулярно. И это правда, потому что сейчас у этого поколения есть другой экран. А если они смотрят, то могут смотреть прямо с мобильного устройства. Ну, в общем, это поколение и приходит, в конце концов, на смену другим поколениям. Я думаю, что телевидение, в общем, в будущем потеряет свои эти ведущие позиции. На первом месте все-таки окажется интернет, в конце концов, как канал для получения информации.
На ваш взгляд, будущее у интернет-телевидения, именно вещательного интернет-телевидения есть, когда вы канал смотрите по... на экране монитора, либо нет этого будущего?
Это будущее есть. Вот тут проблема как раз развития телевидения, в том числе цифрового и интерактивного, в том, что у обычного пользователя появляется проблема выбора. То есть, ну, например, цифровое телевидение может предоставить кучу там, контента, фильмы, записи программ. Но представьте, человек приходит с работы, там, бухнется в кресло и включает телевизор, ему говорят «выбери». И он не может выбрать, потому что там 100 наименований, у него же просто не работает уже ничего, и выбирать не хочется. Этим этим телевидение вещательно и привлекательно, что выбор сделан за тебя. Я думаю, что у этого телевидения еще много лет впереди. Но тем не менее, оно будет работать наряду и с другими форматами.
Вам не кажется, что вещательное телевидение в интернете в плане новостной подачи здорово проигрывает и социальным сетям, и оповещениям в Хроме, которые сейчас внедряют передовые интернет-проекты? То есть новости в формате чтения, mm-hmm. они здорово проигрывают mm-hmm. в оперативности, в удобности, и новостное телевидение, интернет-телевидение в принципе невозможно. На этом погорело ведь много проектов.
Я думаю, что журналистам, по большому счету, я бы... даже предложил вообще успокоиться, расслабиться и не бежать вот так за повесткой, за оперативностью, потому что уже ведь это давно, вот был взрыв в Домодедово в 2012, кажется, году, угу. и, естественно, первым об этом взрыве сообщили социальные сети. Журналисты не могли сообщить, потому что им нужно было время на перепроверку. А, ну, информация, да, то есть они не могут же ложную информацию. И это прошло там 30-40 минут, прежде чем кто-то об этом реально рассказал. То есть журналисты в оперативности могут проигрывать, да, но есть другие же ресурсы. Во-первых, журналистика может дать информацию более полную и детальную. Собственно, этого и ждут. Предположим, я прочитал какую-то новость в Твиттере, я эту новость осознал, но я иду потом на сайты, чтобы узнать подробности и проверенные подробности. То есть я второе, что я жду, это, кроме детализации, это еще и достоверность. То есть вот мне кажется, в этих двух параметрах журналистика все-таки имеет шансы и дальше быть, в общем, на коне.
Кстати, вспоминая про теракт в Домодедово, одним из передовых тогда интернет-СМИ, которые освещали это мероприятие, была пермская газета «Соль». Я помню, что тогда они собрали большой трафик на этой истории, как раз попробовав работать по социальным сетям. Ладно, это другая история. Скажите, пожалуйста... Так или иначе, да, доля телесмотрения падает, но тем не менее телевизор продолжает формировать, во многом формировать ценностные установки общества, если об обществе можно еще говорить как о единой системе с едиными ценностными установками, но, судя по социологическим данным, можно ли им доверять, другой вопрос. Телевидение оказывает влияние на мировоззрение и на этические стандарты общества, чего уж здесь спорить, и должна ли интернет-журналистика идти за этими стандартами? Либо она должна, либо у нее есть инструменты и воля, и возможности, воля у журналистов, я имею в виду, создавать какие-то новые стандарты.
Я думаю, что...
Новую повестку, может
да,
быть.
Да, не стоит интернет-журналистике, я бы сказал, более свободной журналистике ориентироваться на телевизионную журналистику. Я тут употребляю слово «более свободной» в том смысле, что вполне очевидно, что основные телеканалы сегодня у нас имеют одного конкретного владельца, так или иначе это государство, и мы не можем их винить за то, что они там не продвигают что-то другое, то есть точку зрения. Они продвигают точку зрения учредителя. Но в интернете мы слышим разные голоса, и я вообще-то в этом смысле за как раз разнообразие голосов. Разумеется, все там должно быть в рамках закона и здравого смысла, и вообще норм морали, но мне кажется, разные голоса, они очень важны и нужны, и в этом смысле вот пока интернет остается такой вот площадкой для разных мнений, и это здорово. Другое дело, что меняются поколения, и есть, конечно, риск того, что интернет-журналистика начнет загоняться в эти рамки, как вот у нас сейчас, допустим, которые существуют на телевидении. Ну, поживем, увидим, как это будет. Пока сложно об этом сказать.
Приходится констатировать, что за последние годы интернет-журналистика, свобода мнений в интернет-журналистике, она тоже серьезно, так скажем, ослабла. Знаковым явлением стало закрытие Ленты.ру. Вернее, смена владельца Ленты.ру. Вот mm-hmm. прямо оговорка по mm-hmm. Фрейду. Но это просто первый канал такой интернета. Mm-hmm. Есть и другие масса историй. На ваш взгляд, государственная пропаганда в интернете, она вообще насколько... потенциально возможно, возможно, мы уже видим, что она возможна, насколько она может быть тотальной, как на телевидении, на ваш взгляд? Инструментально это возможно сделать?
Мне кажется, это довольно сложная история, как показывает, опять же, практика. Закрытие каких-то сайтов, то есть внесение их в реестр, не означает, что люди не имеют к ним доступ. Конечно, это не вся аудитория и там не массовая, но я думаю, что даже при закручивании гаек все равно будут ресурсы там, с какой-то той точки зрения противоположной, там, официальной. Ну, что здесь сказать? Я просто за свободу мнений и за свободу их выражения. Мне кажется, что тут пусть растут все цветы.
Хорошо. Я так понимаю, что вы анализируете, кроме всего прочего, проектируя, прогнозируя будущее, анализируете в том числе и законодательство о средствах массовой информации, которое в последнее время довольно серьезные изменения претерпело, и не изменения не в сторону, скажем так, либерализации. Как вы к этой тенденции относитесь? Насколько она опасна для журналистского сообщества, для журналистики вообще в России?
Ну, это тенденция закручивания гаек в интернете, конечно, она вообще-то выглядит угрожающей, и немножко она, в общем, заставляет задуматься о многом. Мне кажется, что это, кстати, еще причина, возможно, того, что у нас некоторые законы не работают, как должны быть. У нас ведь, скажем, прекрасный закон о СМИ, но он не выполняется в полной мере. По-разному он начинает трактоваться, и по-разному его нормы работают. И вот это, конечно, очень печально, что нет какого-то все-таки подхода, может быть, нейтрального с точки зрения закона к этим всем вопросам. Я думаю, что ответная реакция просто возникает у людей, когда им что-то запрещают, они начинают еще больше этим пользоваться, как непослушные дети. И в конце концов, интернет такая штука, которую сложно ведь, вообще-то говоря, перекрыть. Как, знаете, говорят, вода дырочку найдет. То есть нам очень сложно в нашей стране устроить великий китайский фаервол, то есть все каналы закрыть, хотя это технически, наверное, можно, но это довольно сложно. И поэтому, так или иначе, будут все равно существовать какие-то сайты с другой точки зрения. Возможно, они уже будут неофициальными.
Хорошо. Вы говорите, непослушные дети делают не так, как велено, а послушные дети делают так, как велено. А вы на своей кафедре в будущем году ждете послушных или непослушных?
Мы ждем все-таки непослушных детей, потому что это как раз те ребята, которые могут сделать что-то такое интересное. И у нас на самом деле талантливые студенты, они как раз прогульщики. Ну, а что сделать, с другой стороны, они талантливые, бывают очень и сильно талантливые, и тут уже приходится иногда с этим мириться. С другой стороны, этот человек может, в принципе, прийти и все наверстать очень быстро, что говорит просто там о потенциале хорошем. Поэтому мне интереснее работать скорее не с непослушными, чем с
послушными. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Если вы молодые люди и думаете, куда поступить, закончив школу, пожалуйста, можете подумать по поводу кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского классического университета. У нас в гостях был Иван Печищев, кандидат филологических наук и доцент этой самой кафедры. Мне кажется, интересно поговорили. Спасибо огромное, Иван Михайлович, что пришли.
Спасибо вам.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
До свидания.
Все? Хорошо, мне кажется.
Ладно, спасибо. Как скажете.